Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наша собеседница сегодня писательница Наталья Львовна Малаховская. В конце 70-х годов имя Малаховской стало широко известно в связи с феминистским движением в Ленинграде. Вместе с Татьяной Горичевой и Татьяной Мамоновой Малаховская приняла участие в альманахе «Женщина и Россия», а затем в журнале «Мария». Была среди инициаторов, издателей и литературных редакторов этих изданий, переведенных на многие языки. Перед началом Олимпиады 80-го года Наталью Малаховскую и некоторых других активных правозащитников выслали из страны. С тех пор Малаховская живет в Австрии.
Наталья, вы уже более 40 лет живете в Австрии. Вы чувствуете себя в Австрии как дома или все-таки она осталась для вас зарубежьем?
У меня есть один любимый лес. Вот там я себя чувствую как дома. Одно такое место в лесу, которое я очень часто рисовала. А в городе, ну, даже в Зальцбурге, как-то я себя не очень чувствую. И для того, чтобы почувствовать себя получше, я стала как-то тоже рисовать с разных необычных ракурсов. Для того, чтобы, ну, почувствовать какую-то близость с этим городом. Этот город любят мои внуки. Они тут родились.
Наталья, вы бывали в Германии. Все-таки чем Австрия отличается от Германии?
Австрия очень сильно отличается. Она более веселая, более раскованная, чем Германия. Ну, такой случай могу рассказать. Было такое время, когда было запрещено входить в автобусы с велосипедом. А началась гроза, и у водителя попросился велосипедист войти в автобус, и водитель разрешил. А я думаю, что в Германии бы не разрешил, потому что в Германии все очень так строго и никаких компромиссов.
Наталья, можно вас попросить рассказать, вот раз уж вы заговорили о правах, пусть и велосипедистов, от них очень логично перейти к другим репрессируемым. Вы прославились в женском движении в Советском Союзе и как издательница, и организатор, и альманаха «Женщина и Россия», и журнала «Мария». Что вам сейчас вспоминается о той вашей гражданской, социальной, женской активности? Что это были за годы? Почему вы пришли в это феминистическое движение?
Вспоминается то, что весь этот феминизм того времени, 79-го года, он родился из одной небольшой статьи под названием «Роды человеческие». Статья была под псевдонимом Римы Баталова, на самом деле написана Татьяной Мамоновой. Вот. И вот когда мне дали в руки вот эту статью, и я начала ее читать, то тут просто было ощущение, что небо разверзлось. Ну, вот ощущение, сакральное было ощущение. Я пишу об этом в романе «Феминизм спасет мир» под вопросом. Мой отец говорил о том, что только феминизм может мир спасти, потому что он прочел книгу «Чаша и клинок» Рианы Айслер, и там были результаты раскопок о том, что 8600 лет в одном государстве, в Малайзии, не было ни одной войны, и люди там были одинаково упитанные, то есть там не было очень больших социальных каких-то неравенств. Вот там люди жили под властью богини. С этой богиней, как бы, я начала работать, когда я переехала в Австрию. Вот тут меня австрийские феминистки побудили прочесть книгу, не одну, а несколько книг о том, что касается этой богини. И вот я стала с этим работать, поняла, что наша Баба-Яга русских сказок как раз и есть та самая богиня, единая в трех лицах. Ну, как она смогла быть единой в трех лицах, для этого надо, конечно, ну, тут уже научные изыскания.
Наталья, мы вернемся к Бабе-Яге. Я все-таки хотел вас спросить, а что вас так тронуло или потрясло в статье Татьяны Мамоновой?
А почему «Роды человеческие»? Вот эта вот статья «Роды человеческие», почему вот именно она была ну, как бы зародышем женского движения, потому что речь в ней шла о том, насколько ужасно то, что происходит в родильном доме в Советском Союзе во время родов. На пороге роддома всякое равенство кончалось, потому что мужчинам равенство в роддоме не нужно, так же, как на пороге абортария. То есть все, что связано с воспроизводством человечества, все это заметалось под ковер. Обо всем этом неприлично было говорить, просто как будто это что-то стыдное и страшное. Вместо того, чтобы праздновать рождение новой жизни, это рождение новой жизни проходило в ужасных условиях, с большой опасностью для жизни матери. И вот когда я эту статью прочла, я читала на стрелке Васильевского острова, ожидала трамвая на Петроградскую сторону. И вот когда я уже в трамвае въехала на середину Тучкового моста, у меня как бы раскрылись внутренние глаза, и я увидела вот эту черную гору, о которой Марина Цветаева писала, вот черная гора, затмившая весь свет, пора, пора, пора Творцу вернуть билет. Вот эту я гору увидела, и в ней много-много таких, ну, как бы огонечков. И эти огонечки были женщины, которые так же мучаются, как я, так же с ними поступали, как со мной в родильном доме. И когда я приехала домой, я тут же написала свою статью «Материнская семья», прямо вот не отходя от кассы, так сказать. И тут же я буквально за несколько дней собрала письмо Юлии Вознесенской из тюрьмы, где она тогда сидела, о том, как с женщинами обращаются в тюрьме в советской. Потом мой сын, 9-летний тогда Ванечка, я поехала к нему в родительский день и обнаружила, что вот в этом лагере, где он был пионерском, что ему было там настолько ужасно, он попросился домой, и мне даже не разрешили его домой взять. Я украла собственного ребенка из лагеря, привезла домой, и вот он начал мне рассказывать, что с ним творили, и я стала это записывать просто. И это был еще один материал для этого будущего журнала.
Наталья, простите, это, конечно, большая и бесконечно интересная история, но во всем женском движении в Советском Союзе меня поразил один тезис. Я не помню, кому он, собственно говоря, принадлежит, кто его артикулировал, что неравноправие женское было укоренено, как это понимали женщины, не только в советских государственных реалиях, но и в диссидентской среде, в мужском доминировании среди правозащитников. И вот это было шоком для тех женщин, которые влились в самиздатское, в правозащитное движение. Это так?
Да. И вот это, кстати, ответ на вопрос был у Игоря. Вопрос о том, почему там феминизм развился в Ленинграде, а не в Москве. Именно потому, что в самиздатских изданиях Ленинграда, ну, это были литературные издания, где публиковались литературные произведения. А в Москве все-таки больше всего публиковались какие-то политические вещи. И поскольку в Ленинграде публиковались литературные произведения, по этой причине возникла вот эта ужасная дискриминация, которая очень сильно коснулась меня. А мой бывший муж мне написал, я тогда в 75-м году жила в Ужгороде по состоянию здоровья и хотела вообще туда переехать. У меня было очень плохо с легкими. И он мне написал: «Нет, возвращайся в Ленинград. Здесь организуется самиздат». Это был 75-й год. «И вот здесь будет возможность опубликовать твою повесть». А я эту повесть писала, начиная с 16 лет. И когда я вернулась в Ленинград и стала пытаться публиковать эту повесть в журнале «37», эта повесть очень нравилась Вознесенской, Горичевой и Соне Соколовой. Ну, в общем, когда я ее принесла, причем даже не я ее принесла, а мой бывший муж принес эту мою повесть, ему тоже она очень сильно нравилась. А с Кривулиным мой бывший муж Евгений Пазухин со школы дружил. И вот он ему принес эту мою первую повесть с таким восторгом. И Кривулин ее отверг очень неприятными какими-то такими аргументами, что повесть написана не мужским языком, а писать надо мужским языком. Я, кстати, написала на эту тему роман «Осень и зима», потому что весны не будет. Вот было у меня такое время, 76-й год, 77-й год. Казалось, что весны не будет. И, в частности, Криволин согласился опубликовать мою повесть тогда, при условии, что я буду переплетать журналы 37 бесплатно. Я научилась переплетать, и переплетала, и видела, что ни в одном из этих журналов моей повести нет. Когда я увидела, что вот я переплетаю журнал за журналом, а моей повести нет, я поехала к машинисткам. Все они жили где-то на окраине Ленинграда, очень все это было трудно. Одна меня послала к другой, другая к третьей, в конце концов, не знаю, четвертой или пятой уже машинистке, уже на самой окраине города. Она мне показала, что вот эта повесть лежит в какой-то коробке, и Лев Александрович Рудкевич ей сказал, а Лев Александрович Рудкевич был одним из сотрудников журнала 37. Он ей сказал, вот эту повесть не перепечатывайте. И после этого, конечно, я вернулась в таком шоке. Я помню, что я встречалась с этим Львом Александровичем Рудкевичем недалеко от Большого театра. И он очень сильно дрожал от страха, когда я с ним говорила. Он даже, у него какая-то ручка была в руках, и он эту ручку сломал. И сказал, что вот он это сказал, потому что Криволин ему так велел. То есть там, короче говоря, был такой какой-то заговор. И Льва Александровича использовал Криволин как такого раба. Ну, после этого все-таки эту повесть опубликовали в этом журнале. Ну, когда этот скандал раскрылся. И ко мне домой в коммуналку, у меня была комната в коммуналке 14 метров, стали приходить читатели, причем читатели мужского пола почему-то, собирались и обсуждали одну из сцен, которая в этой повести была. То есть одна из сцен в этой повести о том, как родители героини поют советские песни, оказалась настолько важной, и вот почему это были в основном мужчины, это вот мне тоже как-то не понять, если повесть была написана не мужским языком, почему приходили именно мужчины. И они меня познакомили с автором слов моей любимой песни «Молодые капитаны поведут наш караван» Андрей Николаевич Абсалон. И я к нему поехала и с ним говорила. Я тогда еще не знала, что это интервью. Но я этот разговор запомнила и уже в нескольких своих произведениях о нем пишу.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
«Свобода. Подкаст зарубежья». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наша собеседница сегодня – писательница Наталья Львовна Малаховская.
40 лет назад вы покинули Советский Союз. В эмиграции, в Австрии, вы нашли общий язык с европейскими феминистками или их занимали совершенно другие проблемы?
Не только нашла общий язык, но вот это свое открытие я только сделала только по той причине, что эти феминистки меня уговорили, в общем-то, почти что, можно сказать, заставили прочесть книги, написанные по-немецки. Хайди Гюнабентрут, Йозефина Шрайер, вот эти вот две такие важные книги. Благодаря этим книгам я поняла, что патриархат не вечный, и что не всегда так было, значит, не всегда так тому и быть. И я поняла, разобралась в том, что вот у богини три ипостаси, эти те самые три формы, как называют Владимир Проб, дарительница, испытательница и похитительница Баба-Яга. То есть вот это все открытие я сделала только благодаря этим австрийским феминисткам. Они были меня на 12 лет младше тогда. И только благодаря этому вся моя теория-то и развернулась. Иначе бы я бы так и оставалась такой невеждой.
Наталья, в 78-м году в эмиграции одной из моих первых книг была книга Симоны де Бувуар «Второй пол». Немецкие, австрийские феминистки читали Симону де Бувуар?
Симону де Бувуар читала Татьяна Горячева и нам об этом рассказывала. Именно вот этот второй пол. А что касается немецких феминисток, я вот была в такой среде, где обсуждали вот те книги, о которых я говорила. Это у феминизма же очень много граней, да? Та грань, которой я занималась, она называется культурная антропология. То, что касается Симоны де Бувуар, вот нам об этом рассказывала Горячева.
Наталья, известно, что советские левые на Западе при пересечении границ внезапно и почти неизбежно оказывались правыми, с правыми взглядами. И поэтому западные интеллектуалы очень, как бы, ну, можно сказать, в штыки принимали советских диссидентов, многих. А как с феминистками в этом плане? Советские феминистки, были ли они похожи на западных?
На Западе очень много разных феминисток. Например, когда я по Швеции ездила, я каждый день там в другом городе выступала, и тоже и феминистки все были разные. И выглядели по-другому тоже. Я абсолютно осталась левой. Были мы всегда левыми, да. У меня тоже опыт есть с одной подругой, которая, к сожалению, стала сильно правой при переезде границы. Так же, как вот вы говорите, что вы знаете таких людей, которые правыми становятся. Ну вот, и те, с которыми я дружила, феминистки австрийские, например, они тоже не были правыми, конечно.
А сами феминистки советские, вот эмигрировавшие вокруг 80-го года, это, кстати, будет еще один вопрос, почему именно в это время была такая массовая эмиграция феминисток, они на Западе дружат между собой? Сохранились ли какие-то связи, или они разбежались и по разным странам, и по разным, так сказать, интеллектуальным, культурным, психологическим углам?
Ну вот насчет разбежались по разным странам, был такой момент, что когда мы приехали в Австрию, да, ну как все тогда через Австрию ехали из Советского Союза, меня тут же вызвали в Копенгаген на Первый всемирный конгресс женщин. Для этого мне дали Fremdenpass, такой документ. И зря я, конечно, радовалась. Из-за этого я должна была в Австрии остаться. То есть, когда я вернулась из Копенгагена, я уже никуда не могла ехать, ни в какую другую страну. И статуса беженца тогда в Австрии не давали. И вот 5 лет мне тут была очень тяжелая жизнь из-за этого. Все остальные уехали, кто в Германию, кто во Францию, а кто и вообще в Америку. И вот поэтому так вышло, вот то, что касается того, что разбежались.
Нет, но интеллектуально, прежде всего, интеллектуально.
А интеллектуально произошла вот эта такая, в общем-то, трагедия с одной из феминисток, которая стала монархисткой, чего никто не мог предположить. Ну, даже близко вот не лежала. Она публиковала во втором номере журнала «Мария» прославление императора кровавого Николая.
Назовите, пожалуйста, имя.
Юлия Вознесенская.
Она была нашей коллегой в Мюнхене, и ее голос звучал в моей передаче «Поверх барьеров».
Вот, она, к сожалению, опубликовала. В 81-м году я была редактором литературным, и она мне вдруг сообщила о том, что она там в журнал номер 2 внесла 5 изменений, которые ни с кем не были согласованы. Журнал номер 2 уже был создан всеми остальными феминистками. Все вносили в него, что они хотели. Я это делала литературную редакцию, поскольку я вот литератор. И когда она это внесла, она сказала, что только через мой труп. Я говорю, что ни в коем случае нельзя. Все против. Все единогласно были против того, чтобы вносить. В 82-м году наши подруги в это время были Ленинграде, и они были в большой опасности. И Наталью Лазареву посадили на много лет. Сначала на короткий срок, потом на длинный срок. То есть все это было очень-очень опасно. И вносить в женский журнал прославление императора, который никакого отношения ни к женщинам не имеет, ни вообще ни к чему, это было просто преступлением.
В 95-м году в Зальцбургском университете вы защитили диссертацию на тему «Наследие Бабы-Яги». Можно ли сказать, что фольклор – это своего рода зарубежье?
Я в этом убедилась немножко позже. В 95-м году, кроме того, что я защитила диссертацию, я получила премию за лучшее выражение феминистских идей в журнале «Преображение». Это журнал московских феминисток. Название дала этому журналу я. Я сотрудничала с ними с 90-го года, с московскими феминистками. И вот когда меня в это время не было, там мне дали премию за апологию Бабы-Яги. А когда я попыталась научную статью об этом опубликовать в журнале Пушкинского дома, то какие следы религии древней мы видим у Пушкина? Но отказались публиковать эту статью. То есть вот какая-то новая идея совершенно была невозможна для российских пушкинистов. Это уже было в нулевые годы где-то, когда я послала туда эту статью. То есть фольклор – это зарубежье, к сожалению. К сожалению, в Австрии оценили то, что это открытие там на конференциях научных, то, что я сделала открытие в области фольклора. А вот пушкинистам это было никак.
Какое отношение имеет Баба-Яга к феминизму?
Про это у меня есть доклад. Я сделала в 12-м году. Баба-Яга – богиня, единая в трех лицах. И поскольку у нее эта связь трех ипостасей не разорвана еще, в отличие от древнегреческих богинь, поэтому она может помогать на самом деле. Вот, и в сказках пишется о том, как Баба-Яга может помогать. Почему? Я об этом очень много рассказывала. Написала несколько книг, опубликовала их в Петербурге, в Москве частично. Вот. И так в двух словах сказать невозможно. Феминизм нужен Бабе-Яге, а Баба-Яга нужна феминизму, потому что Баба-Яга – это корни.
Наталья, можно ли сказать, что ваша Баба-Яга, она все-таки одолела Кощея, пусть и в зарубежье, добралась до его яйца?
Вот это я, знаете, на самом деле где-то 3 дня назад только поняла. Все время пыталась эту иглу Кощея сломать. Почти 40 лет я пытаюсь ее сломать. И только вчера, позавчера поняла, что когда Баба-Яга говорит «игла в яйце», она имеет в виду, что нужно менять все, что касается родов, родильного дома, до родового обращения с женщинами, после родового обращения с женщинами, с детьми. Все это, пока мы не поменяем, у нас народ. Вот будет такой, который возникает в результате этой родовой травмы. Роды, как они существуют и до сих пор, бесплатные роды в России, это просто ужасная травма не только для матерей, но и для детей. Вот рождается народ, вот сколько он лет уже, десятилетиями рождается, вот такой травмированный, тяжело травмированный.
Наталья, на самом деле, когда я спрашивал про Кощея, это была почти полностью шутка, потому что я вспомнил, что вот тот самый человек, который распорядился не перепечатывать вашу книгу у машинистки, Лев Руткевич, его назвали, он ведь тоже попал в Вену и встречался там с эмигрантами, был представителем, насколько я помню, журнала «Грани» или вообще целиком «Посева». Вы с ним пересекали? Продолжилась ли ваша там борьба? Было ли вам чем ответить этому Кощею?
Кощей был не он. Он был рабом Кощея, Лев Александрович Руткевич. Я про него даже стихи написала.
Ой, прочтите, пожалуйста.
Нет, вы знаете, не прочту. Он меня умолял, он раскаялся. Он со слезами меня умолял никому этого не показывать. Но дело в том, что он был лучшим другом моего сына. Мы жили потом в деревне в Австрии, и Лев Александрович к нам в деревню приезжал. Он полностью раскаялся в том, что он соделал тогда, и практически как бы дружил даже и со мной. Кощеем был Виктор Кривулин. который не раскаялся.
Это был бы замечательный хэппи-энд, но у меня к вам еще один вопрос. В 90-е годы, в начале 2000-х, вы бывали в Петербурге, в Москве, вы читали лекции. Это было возвращение домой или вы вернулись в другую страну?
Нет, это было возвращение домой. До какого-то момента... Я же последний раз была в 2012 году. С 2008 года по 2012, до 27 декабря 2012 года я еще последнее делала выступление в философском кафе. Я вела семинары по сказкам. И я преображала людей при помощи этих семинаров. Это было не просто так. Потом я об этом написала еще одну книгу. «Апология на краю. Прикладная мифология. Что надо делать, как людей превращать назад в людей?» А при помощи работы со сказками, работы с Бабегой. И где-то уже в 2012 году, хотя в 2012 году я 12 раз выступала. 5 раз зимой и 7 раз летом. И казалось, что вот просто вот как-то нарастает интерес, все больше и больше слушателей приходило, слушательниц. И, в общем, как-то был очень такой энтузиазм по поводу всего, что я рассказывала. Ну, презентация книги вот этой «Апология на краю». Вот, и вдруг я стала чувствовать, что-то не то происходит. Вот это ощущение, что атмосфера, вот сам воздух изменился, что это уже не та страна, которая, это уже не мой дом. И я поняла, что мне надо прощаться с Родиной.
Наталья, огромное спасибо. Берегите себя. И привет Бабе Яге.
Спасибо большое, Наталья, за разговор. И удачного, можно сказать, счастливого вам зарубежья.
Спасибо.
Нашей собеседницей была писательница и активная участница феминистского движения Наталья Львовна Малаховская. Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.